Программа Евгения Киселева «Наше все».
Здравствуйте, я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все». Это действительно я, ее ведущий Евгений Киселев. Сегодня, в некотором смысле, последний раз мы встречаемся в рамках этого проекта, поскольку сегодня у нас последняя программа на последнюю букву нашего алфавита, на букву «Я». Я напомню, мы писали историю нашей страны в лицах в 20 веке. Мы шли по алфавиту от буквы «А» и вот дошли до буквы «Я». И сегодня последний выпуск на букву «Я». Я сразу хочу сказать, что до конца года у нас еще будет несколько специальных выпусков, в ходе которых мы постараемся восполнить какие-то очевидные пробелы. Некоторые деятели нашей отечественной истории, безусловно, заслуживающие отдельного разговора, без которых вот этот портрет бы нашей страны в лицах в 20 веке был бы неполон. Им мы посвятим последние 7 программ, а в следующее воскресенье будем их выбирать. Так что следующая передача будет посвящена выборам вот этих недостающих, если угодно, персонажей нашей истории. А сегодняшняя программа посвящена Александру Николаевичу Яковлеву. И, как всегда в начале выпуска, мы напомним о том, что это был за человек.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Знакомые за глаза называли его А.Н. На рубеже веков в политических, чиновных, журналистских, научных кругах Яковлевых было много. Тут и прославленный главный редактор «Московских новостей» и «Общей газеты» Егор Яковлев, и его сын Владимир, основатель «Коммерсанта», и знаменитый ученый-юрист Александр Максимович Яковлев, и бывший председатель Высшего арбитражного суда Вениамин Яковлев. Но тут уже совсем другого поля ягода. Но А.Н. был один. Еще многие его звали «Дед». Именно так, сурово, дед. Не дедушка, как часто за глаза называли Ельцина, передавая через уменьшительный ласкательный суффикс всю сложную гамму отношения отечественных либералов к первому президенту России, которому восхищались и возмущались, которому прощали всяческие чудачества и загогулины, за которого голосовали сердцем. К Александру Николаевичу Яковлеву отношение было несколько иное. Его прежде всего уважали и даже, казалось, чуть-чуть побаивались, как одного из немногих политиков старшего поколения, сохранивших безусловный моральный авторитет. Какими только эпитетами не награждали Александра Николаевича Яковлева его друзья и враги. И архитектор перестройки, и Иуда. Не могли простить ему твердокаменные коммунисты-ленивцы, что под конец жизни Яковлев сумел переосмыслить свое отношение к большевизму, к истории страны, к истории партии, которой служил много лет, в политбюро, которое состояло на пике политической карьеры. Теперь об истории собственной жизни. Крестьянский сын из Ярославля, ветеран Великой Отечественной, ставший инвалидом после тяжелого ранения на Волховском фронте. Всю жизнь он потом хромал на негнувшуюся ногу. Вскоре после войны Яковлев окончил Ярославский пединститут и пошел на партийную работу. Перебрался в Москву и там дослужил до должности первого заместителя, заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС. Попал в опалу и был сослан на долгие 10 лет послом в Канаду, где в один прекрасный день познакомился с приехавшим туда с визитом будущим генсеком Михаилом Горбачевым. Очень скоро Горбачев избирает Яковлева своим главным либеральным советником. Продвигает его на пост директора Института мировой экономики и международных отношений. Потом на пост заведующего отделом пропаганды секретаря ЦК КПСС. Потом возвышает до ранга члена Политбюро. Либерализация советской прессы, гласность, перестройка, публикация запрещенных произведений и закрытых материалов, реабилитация жертв политических репрессий, политические реформы, первые свободные выборы, крушение коммунизма – все это дело рук Александра Яковлева. Враги ему этого никогда не простят. Друзья-единомышленники и их потомки никогда не забудут.
А теперь позвольте представить сегодняшних гостей. У меня в студии академик Юрий Алексеевич Рыжов, в прошлом посол России во Франции, президент Международного инженерного университета, и Виталий Алексеевич Коротич, писатель, в прошлом главный редактор прославленного журнала «Огонек», который в годы перестройки, во многом благодаря Александру Николаевичу Яковлеву, был как раз вот таким больше, чем журналом, коллективным организатором и коллективным пропагандистом в массах людей, которые приветствовали реформы 80-х годов и в известном смысле их продвигали. Кстати, расскажите, пожалуйста, Виталий Алексеевич, а вот сам Яковлев сыграл какую-то конкретную роль в вашем выдвижении в главные редакторы журнала?
Да, конечно. Первый, кто меня вызвал в ЦК КПСС для разговоров, был Александр Николаевич. И когда я начал отказываться, я нашел аргумент. Я говорю, скажите, а когда вас секретарем ЦК назначали, вы хоть с женой посоветовались? Он мне, не задумываясь, сказал, нет. Берите. Короче говоря, это длилось какое-то время, но Яковлев настоял. И
это был 86-й год, да?
86-й год. Я, это была его креатура. И единственное, что я попросил его, он говорит, ну, если нужна будет какая-то помощь, я говорю, не надо, не мешайте. Вот где-то год не мешали, потом началось.
А потом сам лично мешал?
Нет, он не мешал. Понимаете, Яковлев был особенным человеком. Я не могу сказать, что он активно, ну, помогал. Он действительно не мешал. Если бы я во что-то влип, где-то бы он меня вытащил, а где-то нет. Но он помогал особенным образом. Иногда он звонил и говорил, вот сейчас Горбачева в Москве нет, я уезжаю на 10 дней, чтобы 2 недели вас нигде не было, потому что остался Лигачев, он вас уволит, и никто вас не спасет. Я на 2 недели уходил под поле. То есть такие вещи он делал. Но иногда он одергивал, скажем, когда Нина Андреева выступила с известным своим письмом, мы подготовили круглый стол, он сказал, отвечать надо с уровня Политбюро, закройте свою лавочку и ждите, пока ответим мы. Короче говоря, он был, я бы сказал, просто хорошим товарищем, действительно старшим товарищем, не дедом, а именно старшим товарищем. И я его очень любил именно за его открытость и за, в общем, то, что всегда он подставлял себя первым. И если бы уже били меня, то рикошетом попало бы по нему тоже. Он никогда этого не избегал.
Ну, а вы, Юрий Алексеевич, как вы познакомились и когда с Александром Николаевичем?
Я познакомился, когда уже начинался съезд народных депутатов, 89-й год. Он пригласил меня на Старую площадь в свой кабинет. Разговаривали. Ну, мы уже были знакомы в залах Верховного Совета с ним, а тут состоялся довольно обстоятельный...
Вы в ту пору в МАИ работали, да?
Ну, я был ректором МАИ, председателем Комитета Верховного Совета СССР по науке, образованию и прочим культурам. Вот. Говорили обо всем, он мне подарил книжку свою, рассказал, что вот она вышла вот так, в 89-м, там, 90-м году. Я, говорит, собрал здесь всякие свои статьи, и ничего не исправлялось того, что было написано раньше. И несу, говорит, ответственность за свои ошибки или за свои, так сказать, заблуждения. Вот, знаете, почитайте. Я вот перед тем, как идти сегодня сюда, залез на верхнюю полку своих огромных шкафов, достал эти книги, которые он периодически дарил, и посмотрел первую книжку. И посмотрел, что, оказывается, я ее очень внимательно читал. Я ее испачкал на полях всяким заметочкам, все. Потом пошел цикл встреч, а главное, непрерывно он мне давал свои новые и новые книги. Все они трогательно подписаны, все с большим нарастанием трогательности. И только последняя книга «Сумерки», 2003 год, осталась неподписанной. Но это его и прощание, и завещание, и предсказание, потому что в последней главе практически... Я опять сегодня пересмотрел. Он видел, куда мы катимся. Практически речь шла о том, что заканчивается очередная попытка модернизации страны. Заканчивается, она идет к концу с неизбежным катаклизмом в конце очередного периода попытки. И боюсь только, что эта попытка может оказаться последней, что было бы страшно, не дай бог.
А как вы объясняете вопрос к обоим нашим гостям, и к Юрию Рыжову, и к Виталию? Короче, как вы объясняете вот такую трансформацию взглядов? Его и друзья, и враги сравнивали Александра Николаевича там, с Савлом, который искренне служил коммунистической системе, такой коммунистический Савл, который вдруг в один прекрасный день стал антикоммунистическим Павлом.
Вы знаете, это не вдруг.
Не вдруг?
Он вспоминал иронично о себе, в общем-то, свою способность к переменам. Как-то мы с ним говорили, он говорит, знаете, вот последнее, что я помню, как раз я его поздравил с назначением его председателем комиссии по расследованию сталинских злодеяний, он говорит, последнее, что я помню, это как я на Волховском фронте выскочил из окопа с воплем за Сталина вперед, мне что-то попало, и больше ничего не помню. Это, говорит, последнее, что я орал вслух. Он менялся, понимаете, люди обязаны меняться. Он менялся, он думал. Я, когда было ему 80 лет, выступая на его юбилейном собрании, сказал, что, говорю, Александр Николаевич, вы большую часть своей жизни посвятили безнадежному делу. Вы пытались соединить советский вариант социализма со здравым смыслом. Вот, судя по всему, он это принял. Что я могу сказать? Он менялся. Он менялся, но он менялся очень направленно и очень искренне. Он ни от кого не скрывал и ни перед кем не притворялся. Он был человеком искренне менявшимся, и это хорошо.
Я согласен с Виталием Алексеевичем, потому что у меня такое же впечатление создалось и убеждение, что эта эволюция была естественной, искренней и честной. И он об этом сам говорил. И он написал об этом вот в этой книге первой, которую он мне подарил. Там приведены статьи там, 70-х годов и так далее. И эволюция уже начиналась тогда, потому что он непрерывно, он очень образованный человек был, плюс непрерывно самообучающийся. Он все время пополнял свои знания. А когда пополняются знания, тогда возникают и сомнения, и обобщения, и анализ. Вот он был к этому способен прекрасно.
А какое было у вас, Виталий Алексеевич, вот тогда, в годы перестройки, или, и был ли какой-нибудь самый сложный эпизод в отношениях с Александром Яковлевым, я имею в виду не лично, а вот как главного редактора главного перестроечного журнала.
Все менялось, и иногда он мне просто говорил, что вы знаете, вот уже, наверное, год, говорит, Горбачев ни слова хорошего ни о вас, ни обо мне не слышал, поэтому не переживайте, если что-то. Я получал ведь реакции не только от него, реакции были от помощников Горбачева, от каких-то еще людей, все это происходило последовательно, и надо сказать, что у Яковлева постоянно было, наверное, вживленное в него советской властью ощущение постоянной опасности. Уже где-то в конце, когда он перестал быть секретарем ЦК, я его встретил, и вот тогда, пожалуй, было самое трудное, потому что я говорю, что-то я вас давно не видел, вы тут заседаете где-то. Ничего, говорит, скоро нас под одну стенку поставят, увидимся. Вот у него было это ощущение, у него было ощущение того, что Горбачев упускает из рук ту власть и ту силу, которая у него есть, и что перемены захлебываются. Но надо сказать, что это им никогда не руководило. Он был достаточно бесстрашен и последовательно в осуществлении того, что он делал. Поэтому трудные моменты были. Но в мои трудные моменты он мне мог помочь. В свои трудные моменты я ему помочь не мог. Поэтому его трудные моменты были еще труднее.
Ну вот, допустим, был такой памятный эпизод, когда разгорелся скандал по поводу публикации в «Огоньке» неких данных социологического исследования, проводившегося, по-моему, в Новосибирске, в Сибирском отделении Академии наук, о том, что значительная часть, там что-то 55 или 60% граждан опрошенных поддерживают перестройку.
Это было очень забавно, я вам просто быстро пробую сказать, потому что мы затеяли такую штуку. Взяли корреспондента Тримбла, корреспондента US News and World Report, и своего Дмитрия Бирюкова, посадили их в СВ и послали их в Новосибирск. Они писали о замечательных переменах, происходящих по дороге. В Новосибирске им сказали, что все замечательно. Это было мы к 7 ноября, естественно. В другое время такой материал никому не нужен, и тогда не нужен, но мы его готовили. И ему сказали, что вы знаете, что у нас вообще в Сибири уже 60% населения поддерживает перестройку. Это было 7 ноября, мы напечатали. А 7 ноября Михаил Сергеевич выступил на торжественном заседании с докладом, где сказал, что 100% советских людей поддержало перестройку. Утром рано мне позвонил Яковлев. Говорит, значит так, Михаил Сергеевич меня разбудил и сказал, что в Сибири готовится переворот. Везде 100%, а там 60%, 40% против. Надо, говорит, что-то делать. Комиссия ЦК высылается туда. Бирюкова немедленно уволить. Он сейчас большой босс, выпускает всякие 7 дней и так далее. Немедленно Бирюкова уволить. Я Бирюкова загнал куда-то в подполье. Значит, естественно, я уволить не мог. У он был еще зять моего друга Роберта Рождественского. Поэтому, так или иначе, это была очень смешная история, но надо сказать, что Яковлев играл здесь последовательно. Ну, как уволили? Говорю, уволил. Ну и хорошо. Все. Мы играли вот в эту игру. Он понимал, что я не уволил, я понимал, что ответить ему надо именно так. Ну что, вот такие вот минутки бывали. И надо сказать, что чувство юмора – это все-таки разновидность храбрости. И иногда оно помогало, и у Яковлева оно было как ни у кого из его партийных коллег.
Ну что ж, сейчас у нас будет короткий перерыв на буквально там 2-3 минуты новости середины часа на «Эхе Москвы». Я напомню, у нас сегодня в гостях академик Юрий Рыжов и писатель Виталий Короч. Мы сегодня вспоминаем Александра Николаевича Яковлева. И буквально через 2-3 минуты продолжим этот разговор. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск этой программы, который сегодня посвящен Александру Николаевичу Яковлеву, человеку, которого многие называют архитектором перестройки, безусловно, идеологом тех реформ, которые происходили в стране во второй половине 80-х годов, человеком, который был в те годы очень близок Михаилу Горбачеву и в значительной степени определял ту политику, которая проводилась в стране. Кстати, я напомню, у нас в гостях сегодня Виталий Коротич и Юрий Рыжов. Как вы считаете, а в какой мере, на самом деле, Яковлев был способен влиять на Горбачева и на его решение?
Я думаю, в достаточной мере на какой-то период, а потом у Горбачева появилась некая осторожность, давление на него, некие опасения за свои позиции в Политбюро или в главе страны. И здесь более радикально и правильно, может быть, выступал Александр Николаевич. И в этот момент, видимо, влияние пошло на спад на некоторых.
Знаете, окружение Горбачева было очень переменчиво. Мы забываем о том, что вот утром президент, да и сегодня президент России, Америки, ему некогда смотреть телевидение, читать газеты, он читает такую папочку. Там страничка, что вчера было в газетах, что было...
Нынешний президент, говорят, лично роется в интернете.
Ну, это очень мило, значит, у него много свободного времени. Да. Потому что у Горбачева его не было, он получал, и люди, составлявшие эти папочки...
Ну, и интернета тоже не было.
Люди, составлявшие эти папочки, были помощнее иных министров. И вот мне Яковлев не раз говорил, что Горбачев все больше и больше и больше обкладывается, и его хвалят, и его отгораживают, отталкивают от его прежнего окружения. Поэтому вначале Яковлев был куда мощнее в своем влиянии на Горбачева, чем позже. Позже, собственно, это Горбачева и погубило. Он уже попал в поле такой дезинформации, что он перестал четко ориентироваться во многом. И Яковлев просто пожимал плечами, но продолжал делать свое дело. Позже, когда он ушел из партии, это было совсем четко. Один раз мы договорились с ним встретиться, я позвонил ему, говорю, как? Он говорит, нет, сегодня мы не встретимся, сегодня заседание будет съезда партии. Я говорю, да чего вы? Он говорит, да нет, я не хочу там, но я хочу проследить, чтобы меня не включили ни в какие избираемые органы. Или вот последний, вот когда умер Сахаров, я подошел утром на заседание Горбачева и говорю, напишите мне что-нибудь, вы же ему микрофон отключали, напишите мне, я любил этого человека, мне без него будет плохо. Он отказался. Он сказал, я напишу что-нибудь для зарубежной прессы, не надо. А Яковлев сказал, я напишу, только не подписывайте мне никакими титулами, политбюро и прочее. Они расходились во многом. Но Яковлев сохранял достоинство постоянно.
Он ощущал, что близятся нехорошие времена. И незадолго до путча, как за несколько месяцев, он написал большое письмо Горбачеву, в котором он практически предупредил, что, возможно, может произойти. И потом в конце, вот, цитируя это письмо в одной из своих книг, в последней, он говорит такую вещь, что, может быть, до него не донесли это письмо, изолировали, а, может быть, он пренебрег этим и уехал в отпуск, что и свершилось тогда. А еще из эпизодов связано... Или, может быть, вы хотите продолжить эту часть темы, тогда давайте...
Нет, вы продолжайте, пожалуйста.
Нет, у меня немножко перепрыгиваю. Почти под конец нашего с ним знакомства. Когда мы с Виталием Гинзбургом и другими учеными и правозащитниками начали защищать ученых-шпионов, так называемых, и публикации пошли и по радио, и в «Новой газете», у меня раздался звонок. Секретарь говорит: это такой-то из КГБ, из ФСБ. Я взял трубку. Этот человек сказал: я хочу с вами встретиться. Я говорю: приезжайте. Нет, я хочу встретиться на своей территории. Я говорю: где ваша территория? Лефортово. Ну, я так сказал, что я никогда не был ни в милиции, ни в суде. Наверное, надо встречаться вместе с адвокатами. Мне упал голос. И немножко, значит, он затух и сказал, что он позвонит мне, это была пятница. И в этот вечер я встретился на вручении премии «Триумф» у Иры Антоновой в музее. И первого, кого я встретил, были Александр Николаевич и Генри Резник. Я подошел и рассказал по горячим следам это дело. Александр Николаевич сказал: Юра, ты ему скажешь, что ты с ним встретишься в будущем 1937 году.
Вы знаете, в этом смысле он постоянно ощущал вот противодействие, скажем так, общо государственных некоторых структур. Однажды я пришел к нему, шел пленум ЦК. Он говорит: ну вот, он же около, так, по-ярославски, да, говорит, да. Вот раздают на Старой площади листовки, что я еврей, моя фамилия Эпштейн. У нас, понимаешь, в Ярославской области евреев вообще не было, но вот я Эпштейн. Но самое главное, что раздавали листовки, говорит, на Старой площади, у нас здесь не пленум ЦК, даже кошки с пропусками ходят. А тут, говорит, раздавали, ничего. Понимаете, он постоянно ощущал вот эту какую-то руку вредящую, гадящую, и самое обидное, что эта рука была государственной рукой, ну, скажем, из того же государства, не какой-то тайной силой. Поэтому все эти разговоры о тайном там масонстве, о чем-то, он понимал, как инспирированные, направленные слухи. Они ему мешали жить, но, в общем-то, он был человеком мужественным и до конца делал свое дело.
Ну, его травили, начиная со времен этой дамы, которая выступила, не хотела поступиться, в принципе. И даже уже в 2000-х годах, в этом веке, правда, это он отчетливо пишет в своей книге, что она организовывалась спецухой нашей, то есть ФСБшниками, бывшими или вечными чекистами.
Насколько я понимаю, ведь работа комиссии по реабилитации жертв сталинских репрессий фактически была свернута, хотя формально там, не было принято решение, скажем, об отстроении Яковлева от руководства этой комиссии.
В конце он сидел на своей грузинской, там на грузинской улице, у него прекрасный фонд, он издавал замечательные архивы, и понимая, что административно этот фонд уже не может очень сильно влиять на политику и на жизнь государства, он влиял на это, ну, скажем так, вперед. Он выпускал тома партийных архивов. Это были потрясающие тома.
Да, и их до сих пор можно, на самом деле, в некоторых книжных магазинах найти.
Да.
И это, конечно, великое дело.
Они все, вот у меня есть совершенно потрясающие вещи. Я, опять же, посмотрел просто на корешки, названия. Вот для примера, тематика, она очень такая векторная. ГУЛАГ, Катынь, Дзержинский, Берия, Большая цензура, Сталин и космополиты, Лубянка, несколько томов Лубянки. Они все, это же документальные вещи, это не монография, не научная работа.
Только документы.
Это чистый документарий, да. Чистый. Потрясающий совершенно
потрясающий
вещь.
Том о переписке ЦК с интеллигенцией,
да.
Где интеллигенты писали доносы друг на друга, где ЦК комментировало эти доносы. Все это вышло огромным убийственным томом. И, надо сказать, без Александра Николаевича этого не вышло никогда. А теперь это уже существует.
Нет, но самое интересное, что сейчас закрывают те документы, закрывают снова в архивах, которые уже были опубликованы. То есть мы опять в абсурд какой-то впадаем.
Да, то есть нельзя получить доступ к оригиналам этих документов,
да.
Но слава богу, что они,
да,
хотя бы существуют.
Слава богу, что они есть.
В
да нет, и там указаны единицы сохранения.
Это вектор сегодняшней жизни, что ждет, потому что ползучая реабилитация сталинизма, чекизма, она же у всех на глазах,
да,
происходит.
Понимаете, вот как Яковлев говорил о том, что нельзя было бы на Старой площади раздавать листовки, точно так же, когда сейчас ретивые метроначальники московские там реабилитируют сталинские тексты и хотят возрождать его памятники, то совершенно ясно, что они бы этого не делали сами по себе. Уже мы понимаем психологию чиновников и представить, что какой-нибудь московский начальник метро начинает реабилитировать Сталина. Нет. Значит, это пробные шары, запускаемые сверху. Это то, против чего воевал Яковлев.
Да. И... Ну, хорошо. Вот, Виталий Алексеевич, я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно послушать от вас, вот как работает эта технология. Вот, ведь, ну, запускается шар, ведь кто-то должен позвонить, сказать. Ну, вот как это происходит?
Вы знаете,
встречается какой-то чиновник из метрополитена с кем?
Бывает и так.
И какой разговор происходит?
Бывает и так. Наверное, на этом уровне может быть и так. Что касается журналистов, скажем, мы все с вами опытные очень люди, и все опытные, и прекрасно знаем, как проводятся совещания, как говорится, что вы знаете, вот сейчас-то много того-то, того-то, нам надо бы не допускать то и это. Понимаете, эти все вещи делаются не в лоб, потому что очень часто нервный журналист или, так сказать, честолюбивый журналист может и взбрыкнуть. Ему просто объясняют, что это государственная необходимость, что нужно сейчас.
И появилось... Кто объясняет? Где?
Я вам скажу. Сейчас есть спонсоры. Есть люди, которые спонсируют газеты и журналы. Практически все они выходят за счет каких-то частных подкормок. И вполне возможно такого спонсора на минуточку потревожить и сказать, вы знаете, вы прекрасно спонсируете журнал такого-то имени, но вы знаете, там появляется бог знает что. Ну, вот то-то, то-то и то-то. Вы хотели получить еще участок земли, мы вам его, конечно, дадим, но смотрите, куда вы разбрасываете свои деньги. Вот такие вот разговоры ведутся, и они очень плодотворны. Я не раз встречался с редакторами, которые потом получали уже отдачу от своих спонсоров, и это бывало серьезно. Конечно же, так, как бывало в советские времена, когда прям вызывали в ЦК и говорили, делай то-то. Ну, и тогда можно было противостоять, понимаете?
И вот вас вызывали в ЦК?
Да, очень часто.
Как главного редактора
«Огонька»? Да, конечно, и говорили.
Кто вызывал?
Зав. Отделом пропаганды вызывал Севрук, его заместитель, который меня вел, вызывали секретари ЦК. Это было нормально, понимаете? Но, слава богу...
А заведующий отделом пропаганды кто был тогда?
Севрук меня вел, а кто был? Шаура заведовал культурой. А вы знаете, сейчас уже...
Даже вспомнить не
столь можно. Незначителен, что нет. Я выходил на Яковлева в этих делах. Хоть пропаганду вел и Легачев. Здесь было два, так сказать, совершенно диаметрально
проведены. А как это так вот было, что и Легачев, и Яковлев?
А Легачев второй секретарь ЦК, который ведет все вопросы.
Ага, понятно.
А Яковлев был только идеолог, поэтому Легачев в какой-то степени был даже главнее. Но у каждого была своя парафия, и здесь можно сказать, что в то время можно было иногда... Ну, не то чтобы подурачиться, но не так серьезно говорить на эти темы. Ну, вот, скажем, мы напечатали... Председатель Союза писателей Георгий Макеевич Марков получил вторую звезду Героя соцтруда. И участвовал в открытии домика-музея и бюста в свою честь. Ну, мы, естественно, по этому поводу, значит, написали, что ай-яй-яй. Немедленно в «Правде» появилась заметка о том, что нельзя было такое писать. И мне позвонил вот Севрук, замзав отдела пропаганды, который меня вел, и сказал, что немедленно перепечатайте эту вот штуку из «Правды». Ну, что я делаю? Я ее не перепечатываю. На завтра мне звонок. Я говорю, сейчас у нас демократия, сейчас так трудно работать среди коллег. Ну, короче говоря, я валяю дурака, наверное, месяц. Ничего не перепечатываю, ничего не происходит. Понимаете, я редактировал журнал в счастливое время, когда партийная власть уже немножко поплыла. Когда уже это все было не так жестко. И когда я мог сбегать к Яковлеву попросить защиты от того, что от Легачева пошли какие-то директивы, к Легачеву я не бегал, но теоретически тоже можно было. Поэтому ЦК уже расползалась, как мокрая бумага.
Вот я хочу просто напомнить, ведь среди наших слушателей много людей, которые просто в силу возраста этого не помнят, даже не могут помнить. Вот я... Могу ошибаться, но «Огонёк» ведь выходил по...
Это издательство «Правда».
Нет, «Правда». Я имею в виду, день выхода был суббота
пятница.
Или пятница?
Пятница.
То есть в продаже он появлялся в киосках...
В понедельник где-то, а мы в пятницу доставляли его всем вождям, значит.
То есть, ну, я, по-моему, уже на в выходные дни можно было купить.
Можно было в субботу, да.
В субботу уже можно было купить.
В воскресенье просто киоски не работали.
В воскресенье киоски не работали, ага. И вот... Я себя отлично помню, и наверняка многие тоже себя помнят, как мы бежали покупать очередной номер «Огонька», предвкушая, что в нем что-то будет такое неожиданное.
Мы и старались так планировать номера.
Вот открываешь «Огонек», а там, предположим, впервые статья о Бухарине. Да? Угу. Вот он, Бухарин еще не реабилитирован, угу. А там на несколько полос с фотографиями статья о Николае Ивановиче Бухарине. Первая, можно сказать, с 1938 года, с того дня, как его расстреляли. Угу. Вот как... Вот вы шли к Яковлеву?
Нет.
Вы шли к Яковлеву и спрашивали разрешение?
Нет. Я, грубо говоря, совсем цинично говоря, держал нос по ветру. К нам попадали материалы. Материалы кружились. Приходили материалы о Бухарине. Мой репортер Феликс Медведев сходил, значит, и нашел там дочь, там, ну, жену. Ну, понаходили мы людей, которые сидели, и мы подготовили материал. В это время приехал Стивен Коэн, американский ученый, который работал над биографией Бухарина. Мы готовили материал, и где-то так между строк я поговорил с Яковлевым о том, что вот интересный был человек, не говоря прямой о материале. Яковлев сказал, да, интересный был человек. То есть, если бы меня прихватили, я не уверен, что Яковлев бы меня из этого вытаскивал, но его доброе отношение к теме тоже было. Понимаете, здесь очень многое зависело от инициативности. Очень многое зависело от того, что ты делал сам. И от того, что...
Еще не было случаев, что вы звонили и спрашивали разрешение на ту или на другую тему?
Нет, честное благородное слово, один раз только я бился, и у меня ничего не вышло. Гречка, космонавт, рассказал мне, что один раз чуть не взорвался корабль, в котором он летел космический. Угу. И при взлете он какую-то дырку заткнул пальцем или кнопку нажал, и случайно взрыв предотвратил. Вот мы это интервью подготовили, цензура его сняла. Я ходил к Яковлеву, к Горбачеву, ко всем ходил.
Ну, хорошо, вот Солженицын до определенного момента был под запретом.
Понимаете, с Солженицыным у меня было сложнее, я на него, если это адекватно, рассердился. Мы взяли, посчитали, что авторские права на его день Ивана Денисовича, там, Матрёнин двор, на Кречетовку, кончились. И мы все это перепечатали, потому что выросло уже поколение, которое этого не читало. Мы получили гневное письмо от Александра Исаевича, какое мы имели право. Не то чтобы спасибо нам сказал, а он на нас накричал. Понимаете, бывали разные ситуации, в которых все-таки надо было принимать решение самому. Но я уже, поработав с Яковлевым и даже, грубо говоря, иногда, так сказать, причастившись к какому-то там после работы к рюмке вместе с ним, знал, понимал его отношение к разным темам. И уж чего я не хотел, я никогда не хотел пойти против Яковлева, потому что это был действительно, или, пожалуй, не он мой, а я его единомышленник. Поэтому где-то уже ощущение друг друга было. И Яковлев в этом отношении был очень надежен.
Я думаю, что, возвращаясь к вопросу о том, как теперь подаются сигналы, органам массовой информации, да, есть еще один простой способ, даже не способ, а ситуация, когда начинается халуйская самоцензура, не надо никаких указаний, просто уже хорошо эти халуи знают, куда ветер дует.
Да, это правда.
И опережая барские указания, делают то, что они делают. Вот это уж абсолютно точно.
Да, это возвращается советский рефлекс, понимаете?
Вы знаете, я просто... У меня сейчас перед глазами лицо одного телевизионного начальника, нынешнего телевизионного начальника, не буду называть фамилию, неважно, потому что здесь дело не в имени, а в подходе, сидящего в такой утомленной позе за рабочим столом, который говорит, господи, ты знаешь, как же мне все-таки вот надоело, как хочется работать с умными людьми, которым можно ничего не объяснять, которые все сами поймут, что можно, что нельзя.
Но навалом вот, таких
нужно
оказалось.
Вот, понимаешь, умных. Объяснять им все, объяснять, почему, от чего. Там нет, чтобы сами поняли.
Нет.
Начали понимать, научились еще как, с опережением.
Понимаете, либерализм был очень своеобразный. У некоторых работников ЦК, один из них, это буквально анекдотическая фраза, он сказал мне, когда я долго спорил о какой-то статье, он сказал, понимаешь, как человек я тебя понимаю, но как коммунист и работник ЦК я тебя понять не могу. Понимаете, вот это вот потрясающая раздвоенность.
Твои мысли, это оно погубило тогда все, и сейчас погубит.
То есть эти ребята иногда, с ними можно было выпить, посидеть, рассказать анекдоты, они приглашали к себе на вечеринки Высоцкого, Жванецкого, потом приходили, делали козьи морды и начинали воспитывать, понимаете? Вот эта фальшь, собственно, и взорвала систему.
Да. Ну, кроме того, вот то, что уже сказал Виталий, что партийная структура разваливалась, как мокрая бумага, он сказал. Одновременно же Александр Николаевич помогал, или как минимум не мешал, даже помогал Егору Яковлеву. Поэтому и «Огонек», и «Московские новости» получили какие-то миллиардные тиражи. Их искали, читали, все. Народ был заинтересован.
Вот ну, сегодня... Сначала были, там, справедливости ради, были и «Московские новости», и «Огонек», а потом подтянулись все остальные.
Да,
потом уже возникло ощущение конкуренции, другие газеты,
было
журналы.
Конечно.
А чем мы хуже, да?
Естественно.
Но вы знаете, вот что...
Первопроходцев благословил Александр Николаевич.
Что интересно, я вспомнил, ведь благословение Яковлева ощущалось, и вдруг... Мне начал часто звонить хороший человек Владимир Солодин, зампредседателя главлита цензуры. Он звонил, значит так, через там два месяца в «Молодой гвардии» выходит статья против вас, вы ее гляньте там, заходите, гляньте, вам надо выдать на нее ответ. Понимаете, уже среди цензоров начиналось шевеление. Система, я же говорю, разваливалась, она уже была обречена.
Конечно, абсолютно. Системный кризис, как теперь говорят, происходил.
Ну вот, согласитесь, что, конечно, эволюцию, которую взгляды проделали, взгляды Яковлева, она впечатляет. Потому что если взять статью, которая называлась «Против антиисторизма», напечатанная в начале 70-х, в 72-м, по-моему, или в 71-м году, в «Литературной газете», за которую его сняли с поста заместителя заведующего отделом пропаганды и отправили в Канаду послом.
Наказали.
Ну, там, многим современным читателям вот эту статью читать вдоль и поперек и перечитывать, и сказать, господи, а за что здесь наказывать? Осторожная критика отдельных проявлений шовинизма, местного национализма,
да.
И понять это вне контекста политической времени. Борьбы, которая происходила в то время в верхах, просто невозможно, да, потом... Если посмотреть интервью Александра Николаевича, относящееся ко второй половине 80-х годов, это все-таки вот вера в то, что можно построить там социализм с человеческим лицом. А вот я тоже смотрел книжку «Омут памяти», которая вышла в 2000 году в издательстве «Вагариус». Там уже совершенно другое. Там уже очень жесткая оценка большевизма как одной из исторических форм фашизма. И где он ставит знак равенства между Лениным, Сталиным и Гитлером?
Вы знаете, все мы трое проходили эволюцию по-своему. Яковлев проходил ее, узнавая многие документы, читая их раньше нас. Можно его понять. Можно его понять, и я думаю, вот это равенство во многих смыслах, которое сегодня отрицается и отбрасывается, идеологии политического экстремизма, идеологии, вот, которые утверждаются, убивая своих граждан, это все Яковлев хотел отвергнуть и хотел избавить нас от этого. Что мог он сделать?
Да, хорошо, что, конечно, вышли его книги, потому что до какого-то момента он, на самом деле, мемуаров не писал и даже не собирался, да?
Нет. Ну, вот на «Омуте памяти», который вы вспомнили, он мне написал банальную фразу, но в его устах она звучала особенно. «Ничего нет гаже демократии, ничего нет лучше демократии». Он хотел, чтобы она была. И, опять же, я говорю, он сделал все, что мог, но...
Ну, вы знаете, я даже должен вспомнить такой эпизод. Он рассказан, кстати, в книге «Омут памяти», когда вдруг опять на, скажем так, передний информационный план вышла история с царскими останками. Это был как раз вот, наверное, 1998 год. год, когда в конце концов эти останки были перезахоронены, а прокуратура пришла к выводу, что все-таки это именно останки царской семьи, вдруг он мне позвонил на НТВ, Александр Николаевич, сказал: вы знаете, вот в связи со всей этой шумихой, которая поднялась, я хочу вот прийти к вам и рассказать то, что я об этом знаю. И он рассказал совершенно замечательную историю, как в начале 60-х один из участников, сын одного из участников расстрела царской семьи, обратился в ЦК КПСС в связи с тем, что отец завещал ему подарить правительству тот самый Браунинг, из которого в ту жуткую ночь его отец стрелял. Вот. И Александру Николаевичу было дано поручение встретиться с этим человеком, записать с ним разговор, записать его показания и принять у него на хранение то самое, значит, оружие, что он и сделал. И это была, конечно, совершенно потрясающая история. И выяснялось, что, оказывается, там про то, что именно в том самом месте были захоронены царские останки, где их потом, в конце концов, нашли. В ЦК КПСС было известно еще в 60-е годы. Эти документы были заархивированы и переданы на особое хранение в фонды Института марксизма-ленинизма. Александр Николаевич все это подробно описывает. И я помню, что ему сказал: Александр Николаевич, там, слушайте, там, вы просто преступление совершаете, что вы там не пишете мемуаров. Он говорит: да какие мемуары? Там у меня столько работы, у меня фонд, у меня публикация, вот я документы публикую. Но я, честно говоря, я думаю, что, может быть, я все-таки заронил в его душу что-то, потому что он спустя несколько лет, значит, подарил мне эту книжку, знаете, вот я все-таки мемуары-то я все-таки написал. Ну, а «Омут памяти» — это, конечно, поразительная, трагическая в некотором смысле, да, книга, когда он говорит, что, в общем, понимаешь, что жизненный путь его окончен, но душа его никак успокоиться не может. Как говорится, светлой памяти был человек.
Да.
Спасибо вам большое. Напомню, сегодня мы говорили о Александре Николаевиче Яковлеве. Вспоминали мы его вместе с академиком Юрием Рыжовым, писателем Виталием Коротичем. На этом наша программа подошла к концу. В следующее воскресенье выбираем последних 7 участников нашего проекта. До встречи.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».